ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», я Марк Нуждин, и сегодня здесь особое мнение юриста Ивана Павлова. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с краткого оглашения того, что мы планируем сегодня затронуть в нашей программе. У нас сегодня мы поговорим, конечно, о Невзлингейте, мы поговорим об увеличении армии, мы поговорим о том, что может произойти, как может система отреагировать на нападение в Челябинской школе, мы поговорим о помилованиях от Лукашенко, мы поговорим о задержании Пашаева. В общем, много всего сегодня у нас, ну и, конечно, поэтому я предлагаю вам, уважаемая наша аудитория, быть с нами как можно чаще и как можно плотнее с нами взаимодействовать. Подписывайтесь, ставьте лайки, конечно же, делайте нам донаты, я по ходу буду вам об этом напоминать. Разумеется, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, все это «Ищем выход», и, разумеется, смотрите нас, обсуждайте все, что вы здесь видите, со всеми, с кем вы считаете возможным это обсудить. Ну и напоминаю, что Иван Павлов иноагент, как мы успели обсудить, иноагент с довоенным стажем, давний и вполне себе заслуженный, если можно говорить о заслугах применительно к этому званию, в общем-то, крайне дискриминационному.
Матерый.
Да, да. Давайте начнем с Невзлингейта. В первую очередь, потому что очень уж громкое событие, давнее, и здесь один из последних его поворотов заключается в том, что президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что власти страны проверят все сообщения, и, в общем, впереди возможен суд. И здесь хотелось бы ваше мнение как юриста узнать вот по какому поводу. А часто ли вообще в принципе суды рассматривают такие доказательства, которые мы видели в качестве основы вот этого Невзлингейта? То есть скриншоты переписок и аудиоразговоров, при том, что все это получено из источника, который вызывает вопросы?
Сразу скажу. Типа дисклеймера сделаю, что я не буду комментировать конкретные совершенно разворачивающиеся прямо вот сейчас вот на глазах конфликт. У меня есть определенные ограничители, связанные с моей профессиональной деятельностью. Я, с одной стороны, я не могу встать на сторону ФБК, потому что иначе бы я бы как бы участвовал в деле, которое я не веду, на стороне обвинителя, да, то есть стал бы обвинять кого-то, что, в общем, адвокатам категорически запрещено в силу, так сказать, вот природы нашей профессии. Мы не можем быть обвинителями в тех делах, к которым не имеем, что называется, непосредственное отношение. С другой стороны, я не могу встать на сторону как бы Невзлина, потому что иначе мне пришлось бы противостоять ФБК, и здесь у меня тоже есть ограничения в виде того, что я был адвокатом, представителем ФБК по спору с Минюстом, когда Минюст обращался в суд и требовал признания этой организации, прокуратура требовала признания этой организации экстремистской. И поскольку я не могу как бы спорить со своим доверителем, со своим клиентом, это тоже как бы препятствует тому, чтобы я как бы сейчас вот вторгался в этот конфликт и со своим, может быть, особым, но, так сказать, персональным мнением, вот, к сожалению, профессия не позволяет мне здесь как бы углубляться. Я могу прокомментировать какие-то абстрактные вещи, хотя, в общем, ясно, что ваш вопрос, связанный с использованием, доказыванием вот таких вот, так сказать, доказательств в виде там скриншотов или, так сказать, видеозаписи экрана, или голоса, который как бы записан на телефон. Я вам сразу скажу, суд может принять во внимание все, да, все, что вот ему как бы даже не может, а обязан, да, оценить все доказательства, но при условии, что он будет оценивать все доказательства целиком, вкупе, без отрыва друг от друга. Именно то, что все, что стороны там, спора принесут ему, так сказать, в зал заседания, суд непосредственно будет оценивать все, чем оперируют стороны. И даст свою оценку в совещательной комнате. Были случаи, когда суд принимал решение на основе скриншотов. Такие случаи, так сказать, были известны в практике, и ничего в этом как бы такого удивительного в одном этом обстоятельстве нет. Другой вопрос, что, конечно, любое доказательство – это лишь звено цепи. Вот суд должен как бы выстроить некоторую такую цепочку из всех обстоятельств, которые, ну, сделает как бы то, что вот тот вопрос, который ставит перед собой суд, иногда это в уголовном порядке, если рассматривается, то суд ставит, так сказать, перед собой несколько вопросов. Участвовал человек в деянии, не участвовал, виноват ли он в этом деянии или не виноват. И вот разрешая эти вопросы, суд будет оценивать все те обстоятельства, на которые ссылаются стороны. И будет принимать во внимание все те предметы, я не знаю, так сказать, документы, которые будут, которыми оперируют стороны. Ясно, что кто-нибудь скажет, что, в общем, есть такое понятие, как допустимость доказательств. Здесь ведь, понимаете, когда жертва или, так сказать, ну, лицо, не являющееся, не входящее в круг правоохранительных органов, находит какое-то доказательство самостоятельно, да, и приносит его в суд. К этому лицу, в общем, нельзя предъявить те же требования, которые предъявляются, например, к правоохранительным органам, которые действительно должны по процедуре там, представить суду полученные по определенной процедуре доказательства. И если эта процедура этими правоохранительными органами была нарушена, то да, грош цена этим доказательствам, они должны быть признаны недопустимыми, и их использование запрещено уголовно-процессуальным законом. Здесь речь идет не о тех доказательствах, которые получены по процедуре, по специальной. То есть, например, там решение суда должно быть предшествовать, так сказать, там, если речь идет о там, распечатке телефонных переговоров или перехвате электронной почты. Любую переписку можно, так сказать, правоохранительным органам представлять с помощью, так сказать, предварительно запросив разрешение суда на это. Если разрешения суда, например, не было, то прослушивать телефон было нельзя, и, соответственно, такое представленное в суд доказательство правоохранительным органам будет признано незаконным, недопустимым и исключено из доказательной базы по уголовному делу. Что касается, если, так сказать, это доказательство приносится стороной, то есть, там, не знаю, потерпевшим или со самим обвиняемым, то здесь порог требований несколько отличается. Он может отличаться даже от юрисдикции к юрисдикции. То есть, в некоторых странах это может признаваться вообще нормой. Да? Некоторые страны могут вводить какие-то специальные ограничения. Поскольку здесь мы даже пока не знаем, какой суд будет рассматривать, да, потому что несколько стран, так сказать, можно рассматривать как заинтересованными в этом расследовании. Поэтому я бы не торопился здесь с оценками и не был бы столь категоричен вообще, в принципе, потому что мы еще, как бы, мне кажется, не на финишной прямой. Возможно, будут еще какие-то обстоятельства, предъявленные в ближайшее время. Поэтому посмотрим, будем, как говорится, наблюдать.
Да, ну вы сказали сейчас очень важные вещи относительно тех доводов. Я видел и такие, что, мол, в суде все это рассыплется, все это куром насмех. Ну, в общем, может и рассыплется, а может и не рассыплется. И действительно, с выводами торопиться не будем. Суд будет рассматривать все. Вот это очень важно. И перед тем, как мы пойдем дальше, я напомню о еще одной важной вещи. Нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Любой донат пойдет на поддержание канала. Мы зависим только от вас, наши уважаемые зрители и слушатели, в плане нашего существования. Поэтому, с одной стороны, это налагает на вас определенную ответственность, а с другой стороны, позволяет вам рассчитывать на то, что никому, кроме вас, мы ничьи больше интересы не соблюдаем. Только вот вам служим в нашем информационном деле. Ну и огромное спасибо, конечно, всем, кто нам делает пожертвования. Продолжайте в том же духе. Если не получается деньгами, подписывайтесь и ставьте лайки. Иван, вот прямо сейчас пришло мне вот такое вот сообщение, которое, мне кажется, очень важным было бы прокомментировать. Wall Street Journal посчитал, что число россиян и украинцев, убитых или раненых на войне, то есть с обеих сторон линии фронта, достигло 1 миллиона человек. Очень грустный порог. Издание приводит это со ссылкой на источники, знакомые с оценкой потерь украинской стороны и западных спецслужб. С российской стороны оценок потерь мы в публичном поле не видим официальных, видим неофициальные. По данным западных спецслужб, Россия потеряла примерно 600 тысяч солдат, 200 тысяч погибшими, 400 тысяч ранеными. Но это все, понятно, приблизительные данные, это подчеркивает Wall Street Journal. Установить точное число потерь, разумеется, невозможно, но уже сейчас можно сделать выводы, что они, видимо, настолько масштабные, что будут иметь долговременные последствия для обеих стран. И у меня к вам вот несколько вопросов. В связи с этим, понятно, что вы не военный эксперт, но вы же долго время занимались вообще проблемами открытости информации и доступа к информации. И у меня к вам вопрос. А вообще, возможно, что мы когда-нибудь узнаем окончательные цифры об этой войне? Ведь до сих пор даже о потерях СССР Великой Отечественной там настолько приблизительные порядки. Но Великой Отечественной это одно, а может быть в современном мире эти данные когда-то будут известны?
Вы знаете, то, как вообще в России относятся к человеческой жизни, говорит о том, что вряд ли мы узнаем все, что называется, о всех потерях с точностью там до солдата. Понятно, что можно будет в конце концов, когда-то через какое-то время после окончания войны, можно будет подводить какие-то итоги, но погрешность будет плюс-минус, там, я не знаю, 1000 человек. Скорее всего, так.
Ну, для миллиона это достаточно точный порядок.
Ну, да, но, так сказать, вот это где-то в некоторых странах считают все-таки, говорят так, что война закончилась тогда, когда похоронили последнего солдата или установили смерть, установили гибель последнего солдата. В этом плане война, получается, в России не заканчивается никогда. И это, конечно, печальный факт, но так вот относятся к человеческой жизни в нашей стране.
А как вообще ведется этот поиск?
А здесь работают, конечно, и государственные органы, ну, прежде всего, Министерство обороны, которое, так сказать, должно отвечать за личный состав вооруженных сил, сколько, так сказать, там было, сколько прибыло, сколько убыло, и, соответственно, всю эту статистику, в том числе печальную, да, ведет Министерство обороны. Другой вопрос, что с недавних пор, а именно с 2015 года, у нас потери личного состава вооруженных сил в мирное время, а сейчас формально мирное время. Значит, как бы составляет государственную тайну. И получается, что эти данные, даже если, так сказать, война закончится, режим может как бы продолжать считать государственные тайны. Ясно, что ни одна из сторон конфликта вооруженного не заинтересована в том, чтобы показывать потери собственных вооруженных сил, потери личного состава. Поэтому каждая из сторон, когда, так сказать, идут всякие сводки, отчетные сводки Генерального штаба вооруженных сил той или иной стороны, они обычно, так сказать, включают в себя потери со стороны противника, сколько противник потерял. И ни разу, как бы, вы не встретите, чтобы в этих отчетах фигурировали данные по потерям личного состава собственных вооруженных сил. Ну, легко объяснить. Военные скажут, так это же вот президент подписал указ в 2015 году, это является гостайной, поэтому мы ее типа разглашать не можем. Но проблема как бы глубже, да? Президент тоже не просто так подписал этот акт, а для того, чтобы как раз иметь возможность, да, ну, то есть не создать такие условия, когда исключается любая, как бы, ну, любые влияющие на укрепление там, патриотизма, на поддержку собственных вооруженных сил факторов. Если много потерь, и об этом, соответственно, будут говорить собственные средства массовой информации, то режим потеряет поддержку. Именно по этой причине, в общем, такие данные стараются хранить в секрете, налагая на них тот или иной ограничительный гриф.
Исходя из ваших слов, пока не изменится политическая ситуация и Минобороны не получит указание открыть архивы, к концу войны в таком глобальном смысле, к похоронам последнего солдата мы не приблизимся.
Именно так. К сожалению, так. Но после того, как мы понимаем, что после того, как режим падет, все равно эти архивы откроются, и люди получат возможность, если, конечно, в этих архивах останутся какие-то документы, потому что в последнее время вот у меня возникают сомнения в том, что эти архивы пополняются документами, да? Потому что власть, мне кажется, понимая, что в дальней перспективе они уже проиграли. И то, что сейчас как бы они пытаются как-то на тактическом уровне одержать какие-то там победы, ну вот все говорит о том, что все-таки эти данные, которые, так сказать, свидетельствуют о больших потерях, ну или о других каких-то вещах нелицеприятных режиму, нет никаких мотивов хранить эти данные и эти документы в сохранности. Поэтому есть сомнения в том, что вот архивы будут пополняться подобного рода документами.
То есть речь идет даже не об уничтожении архивных документов, а о том, что они туда вообще в принципе не попадают.
Да, да.
Так, печальная констатация, конечно. Но вот как вы считаете, а вообще для общества, для страны, какие перспективы можно уже сейчас, может быть, назвать от потери такого количества людей?
Ну, демография, конечно, прежде всего. Да, это ясно. То, что После окончания войны вырастет уровень преступности. Это тоже, в общем, фактор, который нельзя, так сказать, забывать о котором. Да? И Уверен, что вот после того, как закончится война, вот волна негатива, она еще будет продолжаться там и на демографических данных, и на экономике, потому что, ну, так сказать, много людей квалифицированных уехало, кто-то погиб, и, соответственно, какая-то сфера в экономике объективно должна просесть. Потому что, ну, восполнить ее практически будет нечем. То есть не будет человеческих ресурсов для того, чтобы восполнить какой-то, так сказать, вот ущерб, который нанесен экономике за счет отвлечения кадров вот тем, чем они занимались в мирное время, да, а кто-то, я говорю, вот уехал, кто-то погиб, кто-то вынужден будет просто переквалифицироваться после того, как вернется с фронта по тем или иным обстоятельствам, прежде всего психологическим, да. Поэтому негатив еще, к сожалению, будет продолжаться даже после того, как война закончится.
Вы упомянули переквалификацию по психологическим обстоятельствам. Ведь есть еще такая история, как переквалификация по обстоятельствам совершенно физиологическим. Ведь люди получают травмы, люди просто могут лишаться конечностей, и им тоже нужно будет, видимо, находить какое-то применение.
Да, после каждой войны эти дома инвалидов, мы же, так сказать, все это проходили и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны, Великой Отечественной, тоже было очень много инвалидов, и они возвращались с фронта, и это дополнительная, конечно, то есть это дополнительная нагрузка и на бюджет будет, да, и, ну, я уже не говорю о том, что просто мы потеряли трудовые ресурсы, кадры.
А, да, и в связи с этим могут быть какие-то юридические последствия происходящего. Например, то, что эти люди через какое-то время начнут пытаться отстаивать свои интересы в судах и выступать с исками, например, компенсации ущерба от инвалидности. Такие механизмы в принципе вообще существуют? Или подписался на контракт, получил свою положенную компенсацию и гуляй свободен?
Ну, вообще, контракт на военную службу, он подразумевает страхование жизни и здоровья, и, соответственно, по получению ранения законодательство уже предусматривает выплату некоторых компенсаций в зависимости от тяжести. Но понятно, что это такое как бы общее правило, и оно не всегда отвечает критерию справедливости, когда его начинают применять. Поэтому корректировка применения подобного рода выплат нам может иметь место с помощью обращения в суд, там, заинтересованного лица в суд, и суд тогда будет решать, как здесь поступать в каждом индивидуальном случае. Но мне кажется, что все равно после того, как все это безобразие закончится, придется на законодательном уровне решать этот вопрос. То есть я не исключаю, что придется издавать ряд, может быть, законодательных актов, которые будут как раз регулировать сферу социального обслуживания, социальной защиты лиц, которые пострадали от боевых действий, как военнослужащих, так и мирного населения.
Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. У нас голосование в канале. Пожалуйста, все наши зрители и слушатели, принимайте в нем участие. Мы задаем вам вопрос о сочувствии. Кому вы сочувствуете в большей степени? Каким погибшим? Погибшим со стороны России, погибшим со стороны Украины, обеим сторонам? Или, есть вариант, еще не знаю, другой ответ. В любом случае, мы просим ваши ответы, помимо голосовалки, пояснять и в репликах. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну и в конце программы подведем итоги. Я скажу, как же вы в итоге проголосовали. И давайте к следующим вопросам. Тоже не слишком веселым. Хотелось бы ваш прогноз услышать вот еще о какой ситуации. У нас после нападения школьника на одноклассников в Челябинске, которое тут произошло на днях, уже высказываются версии относительно того, что вот депутат Анна Кузнецова, ой, она даже сенатор вроде, сказала уже о том, что это результат действий врагов. Правозащитница Ева Меркачева, бывшая член СПЧ, написала, что она отправила обращение о запрете вредных каналов, да, там уже канал типа «Синих китов», все, наверное, помнят эту историю, вот уже прослеживается какое-то такое влияние. Как вы считаете, какие последствия могут быть, опять же, в законодательной юридической сфере от всей этой активности? Ведь у нас рефлекторное желание запретить возникает после каждого инцидента, но инциденты-то от этого не прекращаются.
Компании. Нас очень любят компании. Как что-нибудь случится, давайте организуем какую-нибудь компанию для того, чтобы искоренить это. Вот они, так сказать, с этой компанией пронесутся там в ближайшие там, месяц-два, потом компания заканчивается, это все забывается, и то, с чем боролись, может произойти снова, повториться, рецидив, ну и так далее. Поэтому, ну, как бы, как можно относиться к компаниям? Как к чему-то не очень системному, не очень, как бы, такой подход, который можно назвать таким шапкозакидательским. Сейчас вот мы быстренько что-нибудь тут запретим, снова какую-нибудь информацию, новую категорию выявим, и проблема будет решена. Нет, эта проблема намного глубже. И ведь, видите, как кто-то уже догадался обвинить во всем врагов. Вот не самих себя, а врагов. Очень легко найти виноватых где-то снаружи, да, вместо того, чтобы поковыряться и посмотреть, а может быть, в своем доме что-то надо поменять, вместо того, чтобы смотреть на соседский дом и говорить, что там, вот там виновное. Это ведь легче всего сделать, потому что от этого, ну, как бы вообще ничего не требуется. Если Меркачева хотя бы предлагает там обратить внимание на какие-то действительно вредоносные, деструктивные сайты, на которых там распространяется информация для детей, там, связанная с суицидами и так далее. Но находятся политики, которые говорят, нет, вообще все, у нас все в порядке, посмотрите, что за рубежом делается. Да, это вот все, все они, все из-за них. Ну, это тоже, так сказать, такой вот признак времени нашего, да, когда страна находится в войне, и все вокруг враги, да, ясно, что легче всего показать пальцем в любую сторону, да, и сказать, это где-то там, а не у нас. Эта проблема вот идет оттуда. Печально. Еще одна печальная новость. Что делать?
Я напомню, что Анна Кузнецова – это все-таки вице-спикер Госдумы, а то я ее нечаянно в сенатора произвел. Простите, пожалуйста, уважаемая Анна, я уточнил вашу должность. И еще одна новость, которую хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, как именно как юрист, потому что здесь давно известный скандальными инцидентами бывший адвокат, ныне, как я понимаю, правильно называть его военнослужащим, Эльман Пашаев, известный еще попытками защищать актера Ефремова, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, он вроде как задержан, вроде как, вот насколько известно сейчас по сообщениям, он хотел получить деньги за попытку решить вопрос, вот так вот скажем, что чтобы не вдаваться в лишние подробности. И вот, во-первых, хотелось бы узнать, что вы вообще думаете об этой фигуре и о том явлении, которое она собой символизирует. А во-вторых, насколько вообще вот это вот элемент решить вопрос за деньги присущ адвокатам в современной России?
Ой, опять вы меня ставите в такое положение, когда мне приходится комментировать разворачивающееся вот на наших глазах там уголовное дело по уголовному преследованию пока что невиновного человека, и как бы ведь суда еще не было, и суд пока еще не признал его виновным, поэтому надо как бы все-таки руководствоваться презумпцией невиновности, и я здесь не могу выступать на стороне обвинителей, но могу прокомментировать, так сказать, в общих чертах абстрактно, так сказать, то, в чем обвиняется гражданин Пашаев. Да? Ну вот там есть такая статья «Мошенничество», которая стоит в обмане. Мошенничество – это прежде всего обман. Да? Обман. И вот адвокатам, например, категорически запрещено, тоже есть такое как бы правило в этических нормах, оно закреплено в кодексе адвокатской этики. И это правило говорит о том, что нельзя доверителю гарантировать тот или иной результат своей работы. Это как раз норма, которая, ну, как бы она не позволяет адвокатам убеждать своих подзащитных о том, что дело закончится тем или иным исходом. Да? Например, что человек будет оправдан, человек будет освобожден там, от уголовной ответственности. Запрещено. Почему? Ну, потому что, во-первых, не все зависит от адвоката. Не адвокат. До того, как бы вот не выложены последние доказательства, даже не может даже предполагать, чем закончится тот или иной процесс. И уж тем более предвидеть решение суда, потому что суд, ну, как бы суд все-таки формально самостоятелен, независим, да, и как бы здесь адвокат не может брать на себя вот эти функции по предсказанию решения суда. Он должен как-то все-таки делать свое дело. Ясно, что устремление адвоката – это помочь своему подзащитному, но результат непредсказуем, результат работы. Если находится человек, который обещает кому-то, что он решит вопрос, что, например, его уголовное дело будет прекращено, или он будет освобожден от уголовной ответственности, или получит минимальное наказание, и берет за это деньги, это мошенничество. Потому что человек не может гарантировать этот результат. Не может. Поэтому, так сказать, такие дела время от времени встречаются и в адвокатской среде. Адвокатов иногда преследуют по этой статье за похожие действия. Я не скажу, что это как прям вот очень много, потому что каждый инцидент с адвокатом – это все-таки скандал. Это он становится на слуху, и мы внимательно наблюдаем за каждым из этих дел, да, ну, бывают такие дела, бывают, ну, порядка там по адвоката 3, наверное, в год преследуются по там, вот из того объема открытой информации, которая есть в СМИ, да, мы видим как-то 3-4 адвоката в год преследуются по статье мошенничества. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это как бы из разряда вот таких дел. Не знаю, чем закончится, и не исключаю как бы положительного исхода для Эльшана, потому что Все-таки, да, бывает, что, так сказать, дела разваливаются на стадии предварительного следствия. Ясно, что процент оправдательных приговоров минимален, там составляет 0,17%, но на стадии предварительного следствия бывает, что дела прекращаются, разваливаются. Мало того, что сейчас есть возможность уехать на фронт, да, и как бы дело будет приостановлено, а потом еще и прекращено при определенных обстоятельствах. Я так понимаю, у господина Пашаева уже есть такой опыт фронтовой деятельности. Поэтому, ну, будем тоже, как говорится, наблюдать за ситуацией.
Мы так незаметно перешли во вторую половину программы. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Призываю вас всех подписываться на нас, ставить нам лайки и, разумеется, делать донаты. Ну и будьте с нами, подписывайтесь на нас в Телеграме, у нас там все анонсы и новости тоже выходят. В общем, будьте с нами во всех возможных сферах и пользуйтесь нами как источником информации, обсуждайте все, что вы здесь видите, со всеми, с кем вы считаете возможным это обсудить. Я напомню, что у нас сейчас проходит опрос. Вопрос о сочувствии мы ставим на голосование. Кому вы больше сочувствуете? Погибшим со стороны России, погибшим со стороны Украины, обеим сторонам? Или есть другой вариант, четвертый? Голосуйте. В конце подведем итоги. Ну, а сейчас еще один вопрос. Тоже он у нас ворвался в повестку буквально на днях. Это история с помилованиями, которые в последнее время достаточно часто случаются в соседней стране, в Беларуси. Там Александр Лукашенко на днях 37 помилований совершил, ну или во всяком случае объявил, что совершил 37 помилований, потому что список этих людей официально не опубликован нигде. Что эти люди вышли на свободу, наверное, можно судить по каким-то эпизодам, которые становятся известны, но их тоже особо не видно. И у меня вот какой вопрос. Во-первых, может быть, вы вообще готовы оценить, что это за практика такая новая для белорусского режима массовых помилований? Ну, а во-вторых, конечно, могут ли быть какие-то условия при этом механизме, что мы тебя помилуем, но как бы не до конца. И если ты будешь себя плохо вести, то мы помилование пересмотрим.
Ну, честно говоря, сам удивляюсь, потому что указы, получается, секретные. То есть никто не знает имен тех, кого освобождают по указам о помиловании. И уже третья волна идет, то есть... Первые две было по 30 человек, по-моему, и вот сейчас вот 37 человек, это около сотни, получается, уже человек вышло. А, во-первых, то есть никто не знает, что это за люди, то есть кто они. Да? И действительно ли там есть политические заключенные, что с ними делали, то есть как, так сказать, проходила вся эта процедура, уговаривали их подписать какие-то обязательства, взять на себя какие-то обязательства, значит, вот в обмен на помилование, мы не знаем. Можно ли лишь предполагать, что да, Лукашенко, вот, так сказать, на фоне всего ужаса, который сейчас происходит, на фоне закручивания всех гаек, которые идут там в Беларуси и уже давно идут. Ну, вот надо продемонстрировать какой-то акт гуманизма. И эти указы о помиловании могут быть таким знаком, да, что вот он может миловать, может прощать. Да. Другой вопрос, что действительно... Какие условия ставятся милуемым? Ставятся ли условия признания вины, раскаяния? Как это происходит, например, в России зачастую? Потому что всякому человеку, который пишет заявление о помиловании, буквально заставляют написать, что он признает свою вину, раскаивается и впредь, значит, не будет допускать подобного рода действий, за которые он был осужден. В России тоже по-разному все это воспринимается. То есть, когда, например, было последнее, вот эти последние помилования, они были сопряжены с обменом людей. То есть, миловали людей под обмен. И здесь многие просто отказывались даже писать заявление о помиловании, что, в общем, не мешало, не помешало Путину издать указ о помиловании и, так сказать, людей освобождали без каких-либо условий, да еще и к тому же без официального обращения. Вот. Поэтому, когда власти России говорят о том, что вот обязательно надо признать вину, да, и обязательно надо, так сказать, подать заявление о помиловании, где раскаяться в содеянном, это полная чушь. Вот мы видим, как бы, примеры того, как Путин может миловать без всяких заявлений. То, как, что происходит в Беларуси, еще сложнее предположить, потому что как бы, вот уже третья порция помилованных, а мы еще пока не знаем, кто в первую порцию был освобожден.
У меня еще в связи с этим очень короткий вопрос. Вот по какому поводу. В минувший четверг я увидел новости о том, что в Петербурге утвердили приговор в 7 лет колонии Александре Скочеленко. Она давно уже по тому самому обмену вышла, а суды, получается, продолжают рассматривать ее дело. У меня вообще было ощущение, что все, человек помилован, поэтому дальнейшее движение его процессов останавливается. А это не так?
Нет, это не так. Процессы должны дойти до какой-то финальной точки. Поэтому поданная адвокатами после вынесения приговора апелляционная жалоба, она подлежала рассмотрению, формальному рассмотрению. Понятно, но совершенно понятно было, что после того, как Путин издал указ о помиловании, то как бы пересмотр вынесенного приговора, например, и отмена его, и вынесение оправдательного приговора в апелляционной инстанции было исключено, потому что, ну, как бы иначе бы суд апелляционной инстанции вошел бы в противоречие с позицией самого президента. Да? Ну, в мирные времена такого не было. А уж в военные, когда суды превратились в трибуналы, военные, да, и как бы исполняют волю того, что скажет исполнительная власть, таких шансов нет. Поэтому дело должно было быть рассмотрено, приговор, значит, получается, вступил в силу после того, как апелляционная инстанция его рассмотрела. Но просто Путин еще до того, как апелляционная инстанция рассмотрела, помиловал человека, освободив его от уголовной ответственности и, соответственно, от наказания, потому что помилование может быть применено к осужденным в соответствии с законами России. Значит, осужденным считается лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. Не вступил в законную силу, а только вынесен. Вот первая инстанция рассмотрела дело, вынесла обвинительный приговор, все, лицо считается осужденным, и по закону нет никаких препятствий к тому, чтобы был указ о его помиловании.
Ясно, ясно. И давайте вернемся еще к тому моменту, что режим в Беларуси демонстрирует определенное смягчение. Здесь, мне кажется, что-то похожее по последние дни происходит и в России, потому что я смотрю на решение судов. Вот Бутырский районный суд Москвы приговорил Алину Невмянову за вылитую в урну на выборах зеленку к... Господи, где же сам приговор-то? Ну, в общем, там какое-то мягкое наказание, по-моему, колония и поселение. Да, колония и поселение и всего год. И, Господи, всего. И еще один приговор художнику Василию Слонову, не приговор, вернее, еще только запрос от обвинения, но достаточно скромный. Это 2 года принудительных работ за неваляшки с росписями в виде тюремных наколок. И все это на фоне прежних решений судов, которые дают годы и годы заключений реальных сроков за какие-то публикации в каких-то каналах с минимальным числом подписчиков, еще и публикации удаленные, которые провисели считанные минуты. В общем, мы все это видели. Есть ли признаки смягчения вот в этих и подобных им решениях?
Честно говоря, не вижу признаков, так сказать, какого-то смягчения здесь или либерализации, не дай бог. Просто, видите как, каждое дело индивидуально, да, и ясно, что сейчас спрос на жесть, на такую жесть в судах пользуются те, кто, так сказать, вот идет по военной тематике, по антивоенной тематике. Если какой-то активист, который проявил себя как-то на антивоенном поле, да, то к нему будут применены более строгие меры, чем если бы это было в какой-то другом, в другой сфере. Вот. Поэтому сейчас государство, видите как, сейчас государство видит основной проблемой, которую пытается устранить репрессивными мерами, антивоенную деятельность и антивоенный протест. Вот это самые большие, как бы, такие враги для государства в нынешнее время. Все другие преступления как-то они более, как-то менее значительны для государства, менее чувствительны для режима. Поэтому к ним можно применить какие-то, так сказать, гуманные формы воздействия, дать небольшое наказание, назначить, применить меры, не связанные с лишением свободы. Но вот принудительные работы вот к этой девушке, которая зеленку вылила в урну с избирательными, с бюллетенями, да,
там колония поселения.
На выборах. Да, колония поселения. Ну, то есть там ведь тоже это одна из, то есть это возможная форма, то есть вид наказания. Да? Суд выбрал из всего списка. Там было, конечно, и лишение свободы, да, но вот суд избрал именно такой вид, потому что посчитал, что этого достаточно. Там ведь девушка на самом деле жертва. Потому что она утверждала, что ее там по телефону мошенники, представившись там сотрудниками ФСБ, вели. И это, кстати, тоже, ну вот мы видели много кейсов, когда там кто-то позвонил, представился сотрудниками правоохранительных органов и сказал: возьми и брось зажигательную там смесь, сделай коктейль Молотова и брось там в двери в военкомат. Да? Таких случаев очень много. И это люди, на самом деле, жертвы пропаганды, потому что пропаганда, которая, ну, проникает вообще во все уголки квартиры, если телевизор включен. И, соответственно, в мозгу таких людей вообще страшно предположить, что творится. И они очень впечатлительны. И это вот как бы вторая сторона, другая сторона пропаганды, которая, с одной стороны, вроде как внушает людям конкретные какие-то линии поведения, а с другой стороны, люди становятся более внушаемые не только пропагандой, но и вообще всех тех источников информации, с которыми они имеют дело. Поэтому они очень как бы легко манипулируемы злоумышленниками. И понятно, что девушка – это на самом деле жертва, и к ней, наверное, суд именно так и отнесся, назначив ей не самое суровое наказание, дав ей как бы колонию поселения.
А вообще, насколько можно говорить об ответственности обманутого человека? Вот в этой ситуации, ну и во многих других ситуациях, общие черты которых вы перечислили. Ведь речь идет о том, что некие люди намеренно вводят человека в обман и манипулируют им. Так вот, он действует как марионетка ведь, по сути, и тем не менее получает наказание за свои действия, как будто они были сделаны им по собственной воле.
Да, каждый случай опять-таки индивидуален, и в некоторых случаях назначается вообще психологическая экспертиза, психолога психиатрическая, которая вообще должна ответить на вопрос, а вот в конкретной ситуации человек вообще самостоятельно действовал? Ну, то есть он мог вообще оценивать те факторы, которые влияли на него извне? Вот эти манипуляции. И если эксперт придет к выводу, что нет, этот человек не мог самостоятельно оценивать, тогда человек признается невменяемым и должен быть освобожден от уголовной ответственности. Но зачастую эксперты все-таки имеют дело со здоровыми людьми. Поэтому ну, они как бы попадают под манипуляцию. Но просто недостаточно проявляют каких-то интеллектуальных качеств для того, чтобы оценить серьезность и опасность предлагаемых там, по телефону злоумышленниками каких-то вещей. И идут на совершение этих вещей, чем, в общем, ну, как бы ставя себя под угрозу и значит, применение к ним всех уголовно-процессуальных мер, ответственности, уголовной ответственности.
Перед тем, как мы рассмотрим последний вопрос и итоги голосования, которое у нас пока продолжается, я напомню, что у нас есть голосование по поводу сочувствия. К кому вы сочувствуете, испытываете большее сочувствие? К погибшим со стороны России, со стороны Украины? К обеим сторонам такой вариант ответа тоже есть. Это все в связи с данными Wall Street Journal о том, что с обеих сторон уже число потерь превысило 1 миллион человек в этой войне. Ну и итоги подведем через пару минут. А я хочу напомнить вам о том, что нам нужны ваши деньги, потому что вы единственный источник нашего финансирования, поэтому, пожалуйста, посмотрите в описании программы, там есть все способы, которыми вы можете нам помочь. Среди них должен найтись и способ, который будет удобен именно вам, будет для вас безопасен, будет вызывать ваше доверие и будет достаточно удобным для того, чтобы вы смогли сделать донат. Огромное спасибо всем, кто эти донаты делает, и продолжайте, пожалуйста, в том же духе. И если не получается помочь нам деньгами, то помогите лайком и подпиской. Это очень помогает нам развивать наш канал. Ну и давайте вот еще один вопрос. Он касается еще одного судебного процесса. Дело Лорана Винатье. Я, может быть, выменю, или Лоран, он француз все-таки. Вот. Он сейчас суд приступил к рассмотрению его дела. И вот исходя из того, что известно, а известно очень немногое, он, на ваш взгляд, все-таки действительно человек, который вел какую-то шпионскую деятельность? Или он заложник, который никакой деятельности не вел, а просто старается минимизировать свои потери?
Я вам просто хочу объяснить абсурдность вообще этой статьи. 330-я со значком 1 – это нарушение обязанностей иностранного агента. Вот к нему применена норма, и вообще он иностранный гражданин, да, и признан иностранным агентом в России. Но я понимаю, когда граждан России, да, хоть я могу понять какую-то логику, когда режим, там, государство признает иностранным агентом россиянина. Но когда иностранными агентами начинают признавать иностранцев, тогда надо, наверное, всех иностранцев считать иностранными агентами. Так вот, его обвиняют в том, что он собирал информацию не секретную, но касающиеся, так сказать, военной отрасли. Вот информация о сфере военной области. Да? То есть, вот об этом не секретная, опять, не составляет государственную тайну. Да у нас, слушайте, у нас любая информация сейчас, которая, так сказать, обсуждается внутри страны, она так или иначе, ну, относится к к военным действиям, да, ко всей ситуации, которая происходит в стране. Поэтому вот говорить о том, что человек собирал такую информацию, да, не секретную, но про военную сферу, да, ну, как-то это, я не знаю, мне кажется, ну, too much. Ну, слишком. Тем более, как бы это делать основанием для привлечения его к уголовной ответственности, ну, как-то слишком. Поэтому ясно, что человек сказал, да, я виноват. Я действительно спрашивал, например, да, действительно, ту информацию, которая мы обсуждалась, она действительно как бы в военной области. Поэтому то, что человек признал себя, то есть согласился с обвинением, это не говорит о том, что он преступник. Да? Он просто, ну, как бы его действия попадают под, вот, под шаблон, который, значит, который зафиксирован этой абсурдной статьей Уголовного кодекса. Ни больше, ни меньше. Ясно, что человек сейчас как бы надеется на то, что пройдет быстро все эти судебные инстанции и будет крепкой единицей в обменном фонде. И я надеюсь, в ближайшее время такой обмен состоится, и он окажется на свободе.
Будем надеяться. И давайте теперь подведем итоги, как проголосовали наши зрители нашего канала. Итак, у нас обеим сторонам 41%. Это, обеим сторонам 47%. Это самый популярный вариант ответа. Затем, да что ж такое, куда он уходит у меня? 41% больше сочувствует погибшим со стороны Украины, 7% больше сочувствует погибшим со стороны России и 5% не знаю другой ответ. То есть обеим сторонам и Украины это вот первые два места. Иван, скажите, а кому больше сочувствуете вы?
Всем сочувствую, всем. И я надеюсь, что рано или поздно виновные, те, которые, так сказать, развязали вот эту войну, из-за которой, так сказать, мы сочувствуем всем жертвам, вот эти виновные будут привлечены к соответствующей ответственности.
Я за себя тоже скажу, я сочувствую обеим сторонам, и мне вообще казалось, что этот вариант ответа должен получить какое-то колоссальное преимущество. Просто ни один из погибших на этой войне не должен был уйти из жизни, все они должны были оставаться живыми, здоровыми, совершенно невредимыми, они не должны были одевать форму, не должны были ехать на фронт. Я не знаю, как это все случилось, и до сих пор это остается большим вопросом и загадкой для меня. Этого не должно было происходить. Вот такое вот мое убеждение. Ну и на этом, в принципе, наверное, стоит уже заканчивать. Единственное, что, знаете, мы пропустили важный вопрос о повышении численности армии. Он широко обсуждался, и, может быть, на 20 секунд вы сможете дать какой-то комментарий к нему.
С начала войны каждый год президент увеличивает штатную численность вооруженных сил порядка на 150 тысяч человек. Ну, это просто признак времени опять. Вот накопилось какое-то количество мобилизованных, контрактников рекрутированных, и президент просто приводит законодательство в соответствии с реальной стороной дела для того, чтобы просто из бюджета было достаточно финансирования на вновь прибывших в вооруженные силы лицах.
Прозаическое очень объяснение. Большое спасибо. Особое мнение адвоката Ивана Павлова. На канале «Ищем выход» и в эфире «Эхо». Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
Спасибо большое.
Все, удачи, до свидания.
Было интересно, всего хорошего, до свидания.
До свидания.